Диалог. На вопросы радиослушателей отвечают священники Новосибирской епархии.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. У микрофона Наталья Павликова. И сегодня в студии Радио Логос на ваши вопросы отвечает протоиерей Новосибирского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» отец Алексей Солодкин. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Отец Алексей, к вам сегодня Олег обращается с вопросом. И вот о чем. «В моей жизни, — пишет Олег, — очень много сложностей. То болезни какие-то возникают, которые непонятно, как лечить, то умирают люди вокруг, то молишься-молишься, и, кажется, все впустую, опускаются руки. Хочется зарыться под песок или построить машину времени и вернуться в детство, когда все было хорошо. Я не знаю, как зарядиться более позитивным взглядом на жизнь. Ведь даже святой Серафим Саровский призывал радоваться, а это был человек необычайно трудной жизни. Что мои трудности в сравнении с его трудностями? Но как же все-таки обрести радость, несмотря ни на что? Мне постоянно кажется, что дальше будет только плохо, что Бог не внемлет моим прошениям, нет никакой надежды на лучшее, доброе, светлое. Но ведь так невозможно жить. Хочется верить в свет, который ждет впереди, а не в тьму. И, пожалуйста, поясните мне вещь более простую. Почему во времена пророков, ну, например, Моисея, Бог очень открыто являл себя, ярко поощрял и наказывал людей, а сейчас все сокрыто, словно под ширмой? Сердечно благодарю. Будьте здоровы.
Говорят, у Соломона было кольцо с надписью: «Это пройдет, все пройдет». А когда было ему особенно тяжело, то он переворачивал это кольцо, и на обратной стороне было написано: «И это пройдет». Бывает трудный участок на пути жизни. Но было же когда-то по-другому. Бог даст, и будет по-другому. Надо надеяться на это, пережить, не отчаиваться. А почему Бог сейчас, вы спрашиваете, Олег, так открыто не являет себя, как в Ветхом Завете? Что можно сказать? Да, вот то, что было на горе Синай, когда дрожала земля, и гора была окутана дымом, и гремел гром, причем голос Божий, это был, который говорил Моисею заповеди завета, и молнии сверкали, и потом он спустился с этими скрижалями, на которых были перстом Божьим написаны 10 заповедей, или деколог. А люди в это время плясали вокруг золотого тельца, и Моисей в гневе разбил вот эти скрижали завета. Но потом они были восстановлены. Но помогло ли это людям, да, даже вот такое чрезвычайное? Нет, уже плясали. И когда мы читаем следующие библейские чудеса, и столпы огненные, и море расступается, и прочее.
А манна небесная.
Манна, да. Небесная, да.
А вот эти птицы, когда они говорили, да, мы есть, хотим, да, уже устали,
упали,
мяса нет.
Упали, да, с неба.
Ели так, что потом умирали уже.
Хотя тоже сейчас описаны случаи, когда падают птицы, да. Ну, там какой-то ураган там засасывает их как-то. Падают, и мясо с неба тоже бывает. Но знаете, это уж народу Израиля были даны вот на этом коротком историческом отрезке, ну да, вот такие чрезвычайные совершенно откровения, чудеса, явления Бога. Ну и как вот апостолам тоже, да, современникам Христа, сколько было дано увидеть, но нет пророка в своем отечестве. Помните, в своем городе, в Капернауме, он, Христос, не мог сотворить чудес по неверию его жителей. Они знали его. Кто это? Сын плотника, что ли? Сын Иосифа? Да что он может? Да мы его с детства знаем. Видите, как бывает. Но, опять же, нельзя сказать, что так уж ничего не происходит. Происходит, бывает, и чудеса личные, и, ну что ли, более такие...
Такие общественные?
Да. Ну, для примера, что вам рассказать. Вот я одно время ходил в дом престарелых регулярно, там бабушки, дедушки... уже на закате жизни своей, многие исповедались, причащались, мы беседовали. И вот одна бабушка, она уже покойная, Таисия Гавриловна Хмелинина, мне рассказала удивительную просто историю из своего детства. Это было перед войной. В ее родном селе храм закрыли, священника увезли, ну, очевидно, расстреляли. Но богослужебные книги были спасены. Церковный староста Алексей Арефьевич их сохранил. В селе было много верующих. Они, конечно, уже боялись и молились тайно, по домам собирались. И вот она рассказывала, что так им не хватало храма, что они написали письмо Сталину. «Мы, где люди уже старые, помирать скоро, дозвольте нам, дорогой наш отец Иосиф Виссарионович, самим в церкви помолиться». На удивление было получено разрешение. Я тоже не мог в это поверить, но вот она мне рассказывала, видно, что она совершенно нормальный человек, в здравом уме, трезвой памяти. Вот, и человек, священнику, тем более после причастия, ну, не будет же обманывать. Поэтому у меня вот нет никакого сомнения в ее словах. Она рассказывала то, что было в ее жизни. Когда было получено согласие, это было в 41-м году, им разрешили. Храм, конечно, почистили, помыли. Алексей Арефьевич принес спасенные богослужебные книги. И вот вечером Великой Субботы верующие ее села собрались в церкви. Ну, надо сказать, что неверующие тоже не спали. Все село гуляло. Пасха. Все равно это еще осталось в сознании людей. Все ходили на веселе, по улицам, и у храма много народу было. А они внутри. Только начал Алексей Арефьевич читать полуночницу пасхальную, ну, Великой Субботы, которая, помните, читается вот где-то 11:30 ночи перед началом крестного хода. «Волною морскою» там поется, знаменитое песнопение. Вдруг в окне храма вспыхнул яркий-яркий свет. Народ ахнул. «Жгут нас! Горим!» Паника, давка могла возникнуть, но Алексей Арефьевич громко сказал: «Спокойно, православные, спокойно, сейчас выйдем, посмотрим, кто нам окошко осветил». Как-то все сразу успокоились, вышли, выглянули из церкви и видят. И вот верующий, ну и народ, который был на площади вот этой прицерковной, от храма к опушке леса идет мальчик, не деревенский, незнакомый, в белой-белой одежде. Дошел он до опушки, и его охватило пламя. И в этом пламени он стал подниматься на небо, возноситься. Так и вознесся. Но я не выдержал, спрашиваю: «А пламя, ну какого размера это было?» Она говорит: «Ну, с копешку сена где-то». Ну, можете себе представить, да, реакцию людей. Вся деревня, считай, вот, смотрела на это. Тут упали на колени верующие, бабы заголосили. Сам председатель во всеуслышание заявил: «Пусть меня хоть посадят, но как можно после этого в Бога не верить, когда мы все своими глазами видели?» А Алексей Арефьевич так сказал: не к добру, это Божье видение, будет война. Ну вот, хотите верьте, хотите нет. Как говорят иногда, не веришь, прими за сказку. Но у меня нет никакого сомнения, что Таисия Гавриловна это все видела, будучи девочкой перед войной. Поэтому бывают, бывают случаи всякие, разные. Ну, кто про это знает, да? И иконы бывают, мироточат, и чудесное спасение бывает, и прочее, прочее. Знаете, в этом смысле чудеса, они всегда в мире происходили. Причем даже у язычников этих чудес навалом разных есть. Поэтому наша вера, она все-таки должна не на чудесах быть основана, а на чем-то другом. Знаете, даже Бог бывает познаваем через рассматривание вещей видимых. Вот есть такая фраза в Писании. Если человек поразмышляет просто о том, как мир появился, как жизнь во Вселенной зародилась, вот такая сложная форма организации материи, о идее Бога, которая живет в сознании человечества, ну и о прочих вещах. Вот через это можно прийти. О тех пророчествах, которые были изречены и которые сбылись, о пророчествах о рождении Христа. Представляете, еще за сколько столетий до его рождения было написано: «И ты, Вифлеем, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Господь говорит пророку. И вот этот Вифлеем, город хлеба, стал колыбелью для рождения Христа, Иисуса Христа, который про себя сказал, что «Я есть хлеб, сошедший с небес». Удивительно. Ну и там другие пророчества есть о том, что придет Сын Божий на землю, а люди Его вознесут от земли, распнут на кресте, а Он из мертвых воскреснет. Как вот царь Давид писал: «Возрет нань Его же прободоша». И даже такие детали Его распятия, когда воины снимали с Него хитон и разодрали Его одежду,
а и жребий бросали.
Пожалели рвать.
Жребий бросили. Цель,
да, жребий броси, кому достанется, потому что ткань была дорогая в то время, тем более цельнотканный хитон. И вот даже этот момент был предсказан: «Разделиша риза моя себе, и об одежде моей меташа жребий». Правда? Удивительные вот эти пророчества библейские, которые сбылись на Христе. Ну и в конце концов, каждый человек, вот если будет стараться жить чисто, он когда-то на своем пути может обрести Бога. Потому что блаженные чистые сердцем, ибо тие Бога узрят. Поэтому каждый человек, вот если для себя откроет Писание Священное и сам убедится в том, что вот эти древние пророчества библейские были изречены, и о том, как они исполнились, вот это исследование проведет, прочитает их, ознакомится с ними, вот это будет то самое чудо, в котором Бог откроется душе человеческой, почитает священную историю, удивительную историю, эти библейские книги, почитает жизнь Христа. И вот сам по себе вот уже удивительный факт. Господь же призвал в свои ученики рыбаков, в основном Петр и Андрей, Иоанн с Иаковом. Вот, правда, Лука был врач.
Получается, что они даже не все, наверное, и грамотой владели.
Ну, я думаю, скорее всего, они читать-писать-то умели.
А, умели. Вот,
грамота необходимая была, но уж точно, как Павел, они не были воспитаны у ног Гамалиила. Вот тот богослов, вот тот академик, действительно, они все-таки простые люди, рыбаки. Но они такие истины написали в Евангелиях своих, которые они от Христа услышали, что философы мира ахнули тому, что было там дано. Действительно, вот это учение, оно нечеловеческое. Даже враги христианства, тот же Энгельс писал, что христианство, возникнув, вступило в противоречие со всеми окружающими его религиями. Действительно, вот то познание Бога, которое нам дано через Библию, через Ветхий и Новый Завет, это что-то уникальное, удивительное, сверхъестественное, невиданное доселе и неслышанное о Боге, который един, но в трех лицах, в трех ипостасях, о Боге, который есть любовь, который есть Дух и Отец наш, который пришел на землю, Бог Отец послал Сына Своего, вот это Слово Свое на землю, чтобы Он умер за нас и воскрес. Это даже удивительно, правда? Это потрясает. Это ни в одной религии мира такого мы не находим, что Бог дал себя убить людям. Пошел на такое унижение, да, зрак раба приим, как простой человек ходил по земле. Удивительно просто, как он так мог. Вот поэтому, знаете, есть такое понятие «личная пятидесятница» у человека, когда в жизни каждого верующего происходит какое-то событие, когда ему открывается Бог. Вот это призвание происходит. И это, вот, если угодно, та гора Синай, только внутри нас. Это вот тот фавор, который светит. Это вот тот Дух Святой, который почил на апостолах. Конечно, не в такой степени, как тогда, но где-то, как-то, в какой-то мере, который каждый из нас он может вместить, это происходит в жизни каждого верующего человека. И вот к этому опыту тоже можно обратиться. Но жизнь наша еще не кончена. Что нас ждет впереди? Какие встречи и чудеса, возможно, да? Вот. Только надо иметь глаза, чтобы их увидеть, и ум, чтобы их понять, что это чудо Божье. Вот эта встреча, этот разговор, эта мысль.
Что это Господь являет себя.
Это Господь да дает. Вот это же надо нам тоже видеть и понимать.
Спасибо большое, батюшка, за то, что нашли время, ответили на вопросы наших радиослушателей. И я напомню, что в студии сегодня на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, отвечал протоиерей Новосибирского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» отец Алексей Солодкин. Всего вам самого доброго. До свидания. До новой встречи.
До свидания.